Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время Свобода». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Протесты в Подмосковье в ходе избирательной кампании. Ситуация в Египте. 22-я годовщина августовского путча. Оппозиционный митинг в Москве в день флага. Оглашение приговора по делу о халатности чиновников во время наводнения в Крымске. Первый приговор в Индии по громкому делу об изнасиловании девушки в Дели. 45-я годовщина ввода советских войск в Чехословакию. Отмененная игра металлиста в Лиге чемпионов. Изменения на сайте Радио Свобода. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время Свободы. План на неделю». 19-25 августа, 34-я неделя 2013 года. В воскресенье, 18 августа, в Солнечногорске прошел митинг за честные выборы. Это одна из первых массовых акций в Подмосковье на фоне губернаторской избирательной кампании. Организаторы митинга видят, что громкая московская кампания по выборам мэра с участием Алексея Навального привлекает гораздо больше внимания, чем борьба за пост главы Московской области, и тем более, чем местные выборы, которые также состоятся 8 сентября. Митинг в Солнечногорске – это попытка привлечь внимание прессы и общественности к многочисленным нарушениям на подмосковных выборах и проблемам населения. Тему продолжит Евгения Назарец.
Для того, чтобы привлечь внимание прессы, организаторы митинга в Солнечногорске пригласили к себе звезд подмосковного протеста последних лет, вроде защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой и ее активных сторонников. На приглашение организаторов откликнулся также кандидат в губернаторы Подмосковья от партии «Яблоко» Геннадий Гудков. Ему на митинге отвели роль главного оппонента Андрея Воробьева, временно исполняющего обязанности главы региона и тоже кандидата в губернаторы, но от «Единой России». Воробьев, кстати, на митинг не собирался. Повестка подмосковных оппозиционных предвыборных митингов не меняется со времен правления Бориса Громова. Это экология, обманутые дольщики, бесконтрольная застройка и махинации с землей. Говорит участница митинга, активистка движения «Экооборона» Московской области, жительница Хима Калла Чернышова.
Очень протестно настроены сейчас люди в Подмосковье. Недаром там был один из самых низких рейтингов «Единой России» по стране. Протесты эти связаны в основном с земельными спекуляциями, с застройкой, которая совершенно ведется безо всяких правил, совершенно хаотично, беспорядочно. Нам сообщили долгопрудненцы. Долгопрудный – это город, который совсем рядом с Химками. У них собираются застраивать все водоохранные зоны, в частности, пляж рядом с Клязьминским водохранилищем. Солнечногорские люди очень протестно настроены, там вырубают леса, там застраивают тоже водоохранные зоны, там крестьян лишили земельных паёв незаконно, а кроме того, там еще в придачу и сняли всех независимых кандидатов с выборов местных. И кроме того, я знаю, там было целых 2 нападения на кандидатов, которые баллотировались на местные выборы.
Неизменным остается также недовольство работой территориальных избирательных комиссий, которые не церемонятся с избирательным законодательством и беззастенчиво подыгрывают кандидатам от «Единой России». Об этом рассказал один из организаторов митинга Дмитрий Трунин. Его не зарегистрировали кандидатом на выборах одного из сельских поселений Солнечногорского района.
Мы решили организовать митинг в Солнечногорске за честные выборы, а возмущенная политикой Солнечногорского ТИК, территориальной избирательной комиссии, которая нарушает права кандидатов в депутаты, кандидатов в главы поселений Солнечногорского района. В связи с массовым снятием кандидатов в депутаты, мы решили провести митинг за честные выборы. Чтобы привлечь внимание к этому вопросу прессы, мы пригласили наш митинг кандидата в губернаторы оппозиционного Геннадия Гудкова и пригласили на митинг Евгению Чирикову, защитницу Химкинского леса. Это еще и связано с тем, что необходимо осветить экологические проблемы, которых масса в Солнечногорском районе. Также в Солнечногорском районе существует проблема с обманутыми пайщиками, которым не выдали земли при приватизации. Все проблемные вопросы вытекают из того, что у нас народ отстранен от участия в выборах. Обстановка в Солнечногорске и в Солнечногорском районе не отличается от обстановки в области. То есть все внимание приковано к московским выборам, а выборы в Подмосковье так и останутся в тени. И это позволит местным элитам протащить своих кандидатов.
Организаторы митинга в Солнечногорске, пригласив кандидатов губернатора Геннадия Гудкова, проводят параллели между московской и подмосковной избирательными кампаниями. Химкинская активистка Алла Чернышова считает, что у Гудкова, как участника губернаторских выборов в Подмосковье, больше шансов, чем у Навального в Москве на выборах мэра. Политолог Константин Калачев доказывает, что Гудков – это далеко не Навальный.
Ситуация в Подмосковье очень отличается от ситуации в Москве. Дело в том, что если последний опрос социологов прогнозирует Навальному до 20%, то в отношении Гудкова все куда печальнее. Последний актуальный рейтинг, который я видел, тогда у Гудкова было всего 2%. Это связано в первую очередь с его низкой узнаваемостью. Конечно, Воробьев не может получить все 100% голосов. Хотя он в Подмосковье достаточно популярен, и его реальный рейтинг перевалил за 60%. Но что касается тех, для кого он по тем или иным причинам неприемлем, ну, например, как выходец из партии «Единая Россия», они пока не находят альтернативы именно в силу слабой узнаваемости господина Гудкова. В Подмосковье кампанию вести начнут сложнее, чем в Москве, потому что Подмосковье – это такая мозаичная конструкция, где у каждого района есть свои средства массовой информации, нет единых общих популярных средств массовой информации, нет такой увлеченности интернетом, как в Москве. И Подмосковье – это территория сложная для любого кандидата, не только для Гудкова, именно в силу своей специфики. Здесь, честно говоря, встреч недостаточно, тем более, что эти встречи не будут так замечены, как, скажем, встречи Навального. Но вообще, если говорить о том, что должен был бы сказать избиратель не Воробьева, если его разбудит ночью, почему Гудков? Почему Гудков? Потому что не Воробьев. Но эта формула сейчас не работает.
В эту избирательную кампанию в Подмосковье не только кандидаты применяют технологии. Химкинские активисты начали акцию, которая призвана напомнить избирателям, что за люди сегодня борются за власть в городе и районе при поддержке областных властей и «Единой России». Начался сбор подписей в интернете под петицией с требованием расследовать все преступления эпохи Стрельченко. Это бывший мэр Химок. С 2006 года было совершено около 20 нападений на тех, кто пытался критиковать мэра и его приближенных. Самый известный пострадавший – редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, который едва выжил после нападения, но недавно скончался в больнице. Многие в Химках считают, что за этими всеми нападениями стоят люди Стрельченко. И сегодня эта команда возвращается, как говорят инициаторы сбора подписей, при поддержке кандидата в губернатора от «Единой России» Андрея Воробьева. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Центральной международной темой сегодня остается кризис в Египте, продолжающийся уже несколько недель после смещения военными президента Мухаммеда Мурси, одного из лидеров движения «Братья-мусульмане». В воскресенье в разных городах страны, по сообщениям прессы, силы безопасности провели новые рейды против активистов этого движения, которое, в свою очередь, призвало своих сторонников выйти на новые массовые акции протеста. Со среды жертвами противостояния между военными и исламистами в Египте стали более 750 человек. Кровопролитие вызвало резкую реакцию Запада. Так, Европейский Союз в воскресенье заявил о намерении пересмотреть отношения с египетскими властями. О ситуации в этой стране мы беседуем с лондонским востоковедом Андреем Остальским.
Наверное, никаких хороших вариантов реалистических нет и быть не может. Очень мало осталось непредвзятых наблюдателей внутри Египта, готовых проявить объективность, но один из них, Зияд Акль, из исследовательского центра при Аль-Ахрам, и вот он пишет: нет победителей в сегодняшней египетской ситуации, и у нас всех теперь руки в крови, и мы на краю бездны. Он же отмечает, что в большинстве средств массовой информации занята абсолютно крайняя позиция, либо полной поддержки правительства и военных, либо наоборот, СМИ стоят на стороне братьев-мусульман, и в таком случае они тоже призывают к насилию. Призыв к насилию фактически идет с обеих сторон, потому что если исполняющий обязанности премьер-министра Хазим Аль-Бадляуи на полном серьезе предлагает обсудить, и сейчас этим правительство Египта занимается, возможность запрещения, распуска, как он выразился, братьев-мусульман, то неужели он не понимает, что без массированного насилия и огромного количества крови этого не произойдет? Наверное, были моменты, когда можно было обойтись, ну, малой кровью, но сейчас положение хуже, когда бывший президент в тюрьме, когда против него готовится суд по обвинениям явно натянутым, причем просто египтяне разделены ненавистью. Колоссальная, кошмарная пропасть. 20 миллионов, как известно, стоят на стороне военных, или, по крайней мере, сочувствуют им, или скорее сочувствуют, и не меньше, может быть, тоже 20 миллионов на стороне братьев-мусульман. Это просто рецепт для долгой, страшной, кровавой гражданской войны. И все действия правительства, к сожалению, подводят нас к тому, что эта перспектива становится все более реальной с каждым днем.
Насколько можно было этого избежать? Месяца полтора назад мы с вами обсуждали, что политика президента Мурси ведет страну к гражданской войне. Был ли шанс у военных как-то ситуацию изменить по-другому?
Позже о том, насколько добросовестной была попытка избежать гражданской войны, потому что здесь есть сомнения, есть аргументы в пользу обеих противоположных оценок. Но вот смотрите, да, действия президента Мурси, действия его правительства, хотя оно не было однозначно наполнено представителями братьев-мусульман, там открытых членов организации всего было там четверо из 30 с лишним человек, там были достаточно независимые технократы, но поэтому там было все не совсем просто, было достаточно сложно, многослойно, но тем не менее, в общем и целом создавалось сильнейшее ощущение ползучей исламизации. Легко поставить себя на место городских интеллигентов Египта, которые с ужасом, конечно же, смотрели на происходящее и оглядывались вокруг, есть ли какая-то сила, которая может остановить этот процесс. Им показалось, или, может быть, они даже были абсолютно правы в этом, что если ничего резкого не предпринять, то начнется строительство теократического государства. Им возражали оптимисты, говорили, смотрите, Мухаммед Мурси явно поклонник турецкого пути, он явно тоже пытался создать правительство с участием технократов, он явно понимал важность экономики, рынка, нормальных экономических отношений с Западом. Да, у него были свои радикалы внутри организации братьев-мусульман, с которыми он тоже должен был хитрить, но в общем и целом был шанс у него какой-то куда-то продвинуть египетское общество, и в конце концов идеально надо было потерпеть до конца его президентского срока, нанести братьям-мусульманам поражение на выборах и избрать новое правительство. В этом случае Египет, конечно же, перешел бы на принципиально иной уровень своего общественного и исторического развития. Это был бы колоссальный рывок. Но, да, я недаром употребил слово «идеальный». Идеальное далеко не всегда оказывается реальным. Как бы развивались события, если бы военные не вмешались? Не было ли бы достаточно, чтобы военные просто тенью как бы маячили вместе с фронтом национального спасения над правительством, вынуждая бы Мухаммеда Мурси идти на компромиссы. Говоря о сравнении, о приближении перспективы гражданской войны, да, при Мурси она замаячила где-то на горизонте. Сейчас она приблизилась совершенно вплотную.
Запад сейчас очень резко реагирует на действия военных.
К сожалению, и у Запада, как и у самого Египта, нет хорошего выбора. Это важнейший партнер Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, и в ближневосточных делах, и в средиземноморских делах, и в флагман арабского и мусульманского мира, конечно же, нет у Запада другого выхода, как все-таки придерживаться своих принципов. Потому что если предать принципы, то тогда зачем Запад? Тогда зачем? Какие ценности надо защищать и против чего бороться, ставя пределы радикализации и тому же терроризму? Поэтому, да, Европейский Союз, видимо, сейчас примет решение об ослаблении, если не о связи с Египтом, если не о полном бойкоте. Американцы тоже вынуждены будут прекратить поддержку военных, а это был всегда очень важный элемент стабильности на Ближнем Востоке, и неизвестно, чем это аукнется. Но другого выхода фактически нет, потому что иначе будут преданы важнейшие ценности Запада, и окажется, каждый сможет обвинить Запад в страшнейшем лицемерии, после которого уважать западное правительство будет невозможно. Но, с другой стороны, надо четко понимать, что занятие такой позиции тоже ведет к очень серьезным негативным результатам. Уже сейчас и на официальном, и неофициальном уровне египтяне, сторонники светского образа жизни, говорят, Запад нас предал, Запад нас отвернулся, мы ему этого не простим никогда на протяжении жизни этого поколения. Есть даже намеки, ну, это такие всегда горячие головы находятся, будем надеяться, что все-таки мейнстримное египетское общественное мнение не придет к такому выводу, но есть такие голоса, что и в отношениях с Израилем это аукнется, то есть мы всегда сдерживались в отношении Израиля, скажем, ради наших тесных отношений с Западом, а теперь этих тесных отношений не будет. Тем более, что раньше существовал мощный рычаг, вот эти там 3 миллиарда долларов с лишним, которые американцы предоставляли Египту, прежде всего его вооруженным силам, теперь, если эта помощь прекратится, она, видимо, прекратится, деваться некуда, то эти деньги с лихвой готовы компенсировать Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, которые очень боялись движения братьев-мусульман, того, что это движение может их границы пересечь и начать там раскачивать ситуацию. И безумно рады, что братьев-мусульман от власти убрали. Дальновидная это ли позиция или нет, об этом можно спорить, это отдельная тема, но они готовы раскошелиться. Они дают многие и многие миллиарды Египту в данный момент, чтобы поддержать то, что делают военные.
Это был лондонский востоковед Андрей Остальский. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Перейдем к событиям наступающей недели. В понедельник исполняется 22 года августовскому путчу. Этой теме посвящена программа «Грани времени» Владимира Карамурзы, которая выйдет в понедельник в видео и радиоэфире «Радио Свобода». Ее участники – адвокат Юрий Иванов, защищавший одного из членов ГКЧП Владимира Крючкова, Дмитрий Катаев, бывший депутат Моссовета, и Александр Дроздов, исполнительный директор фонда Бориса Ельцина. Вот фрагмент этой передачи. Первым слово Александру Дроздову.
Ну, я думаю, что организаторы меньше всего учитывали спонтанность и искренность действий москвичей. Но мы понимаем же, отдавая себе отчет в наших реалиях, да, что судьба России в те часы решалась в трех городах. В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинграде, Екатеринбурге, некоторых других. И мне кажется, вот эта реакция, да, ответный моральный удар был абсолютно не просчитан. С моей точки зрения, вот особенно ночь с 20 на 21 в Белом доме, она была действительно страшноватой.
Да, переломной. Как,
да. Да, и переломной. Да, когда мы услышали о том, что спецназ, вы знаете, эти выдающиеся профессионалы «Альфы» и «Вымпелы» собираются штурмовать это сооружение, вот тут стало действительно не по себе. Я вот всегда напоминаю об этом, говоря, что это цинично, это недостойно вообще людей, которые живут в нашей стране, и, в общем, должны разделять ответственность за общую нашу историю, называть это фарсом, что это некий, так сказать, опереточный путч, что это некий фарс, потому что, вы меня извините, он оплачен кровью. И вот в те дни, в те часы страна, общество заглянули в лицо большой истории.
Или она
и в пропасть. И в пропасть, да.
Юрий Павлович, вы как вот это трактуете историю с гибелью троих защитников Белого дома?
Я ее трактовать буду так, как она изложена в постановлении прокуратуры, которая в этой части дело прекратила. Потому что начнем с того, что зря мой коллега опасался танков, там просто не было боекомплекта.
На них это не было написано.
Сейчас, ну я еще раз говорю, что теперь можете спать спокойно. Но что касается введения техники, то из чего исходил Крючков и его товарищи по ГКЧП? У демократов очень был высокий уровень доверия в то время. И в марте месяце, 28 марта, они проводили такую демонстрацию, я бы сказал, антигорбачевскую, антиправительственную, как хотите ее назовите. Они вывели примерно 100-120 тысяч человек на улицы Москвы, руководили этой демонстрацией Гдлян, Иванов, Корягина, Калугин, который потом назван, как вы знаете, американским шпионом. Эта толпа, значит, организованно, мощно шла в центр от Зеленограда, от места сбора. В то время была введена техника по указанию Горбачева, который потом от этого указания отказался и свалил это все на Павлова. Были расставлены танки и бронетранспортеры по Садовому кольцу. Народ погулял, походил и разошелся. Поэтому при принятии решения о введении этой техники, она действительно с точки зрения ГКЧПистов носила определенный бутафорский характер. Но когда было принято решение о выводе этой техники, она пошла, то вы знаете, что вот в этой зоне Арбата, это зона, я бы так ее назвал, зоной арбатских шкатулочников, которые там торговали медалями, орденами на старом Арбате, я помню хорошо эту публику, погонами советскими, мундирами генеральскими, значит, в этой точке перегородили движение троллейбусом и атаковали эту бронетехнику. Сверху начали закидывать эту технику бутылками с горючей смесью. Я могу сказать, что Я могу сказать, что водитель бронетранспортера переднего, фамилия Булычев. Вот этот водитель, у него были обожжены руки и лицо. Я пытался его притащить в качестве свидетеля, чтобы его допросили. Но как только я вышел на воинскую часть и начал, так сказать, просить, чтобы меня с ним соединили, мне вначале сказали, что он лечится его, а потом его тут же, эту часть танкистов раскидали вне зоны досягаемости. Три человека, которые там погибли, они все погибли по-разному. Один из них, Усов, это был сын адмирала, это парень, который пытался из-под колес увести человека. Его переехал танк. Второй из них, Комарь, экспертиза констатировала среднюю степень опьянения, бывший афганец из Подмосковья. Он с монтировкой в руке прыгнул на бронетранспортер, начал сбивать дверцу. И когда он эту дверцу открыл, то там сидел узбек-солдат, его фамилия была Санхаджаев. И он из автомата, в проеме возник человек с монтировкой, он его одним выстрелом убил. Третий Илья Кричевский, это был образованный культурный парень. По-моему, у него было архитектурное образование. Он находился в той группе, которая, по крайней мере, откуда бросали бутылки на танкистов. Танкисты вертелись, бронетранспортеры юзом, пройти они не могли. И тогда выскочил сержант, дал вот такую веером очередь. Таким образом погиб Кричевский. Я излагаю не свои какие-то домыслы, я просто излагаю текст постановления. Поэтому, с одной стороны, они были признаны героями, но, с другой стороны, следствие не вменяло эту их гибель никому из ГКЧП. Констатируем.
Дмитрий Иванович, расскажите.
Очень готов поверить, и никаких оснований у меня нет не верить тому, что вы говорите, но очень глубокая пропасть между вот этой реальностью, что в танках там не было боекомплекта, хотя, правда, на второй день уже такие слухи ходили.
Это установлено, следствие.
Ну, это не слухи. Я не спорю, что это установлено. Я говорю то, что мы знаем.
Не знали,
а мы знали, я знал примерно то, что все москвичи. Когда я услышал об этом перевороте, первая мысль у меня была: как? Снова? Ну, нет. Вот я потом так четко говорю, потому что я много раз вспоминал этот момент и спрашивал себя, а что снова? Даже трудно сформулировать. Все, что было до того, снова. И потом, когда я 19-го вечером пришел уже в Белый дом, уже там прошли с этим российским флагом по улице, и нас генерал, сейчас боюсь соврать фамилию, по-моему, может быть, Гром, может, кто-то еще, инструктировал, как себя вести. Значит, что не надо стоять близко к стенам, потому что могут посыпаться стекла от первого же выстрела, от первого же зала. Как там на танке с голыми руками, что с ними делать и так далее. То есть все было на полном серьезе, и ни у кого не было... Ну, были, конечно, сомнения, полезут или не полезут. Но то, что это игра по-крупному и речь идет о серьезных вещах, в этом сомнений не было ни у кого.
Это был фрагмент передачи «Грани времени» Владимира Карамурзы, в которой принимали участие адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Моссовета Дмитрий Катаев и исполнительный директор фонда Бориса Ельцина Александр Дроздов. 22-й годовщине путча будут посвящены мемориальные мероприятия, которые пройдут в Москве с 19 по 22 августа, когда в России отмечается День флага. С подробностями Лили Пальвелева.
Отмечающийся 22 августа День российского флага не стал всенародным праздником, да и новым содержанием новые протестные настроения его не наполнили. Член Бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис находит этому следующее объяснение.
Празднуют победу, ну, по крайней мере, героическое поражение, как там отмечают годовщину Варшавского восстания. Тут не было ни того, ни другого. Было то, что сейчас воспринимается существенной частью общества, как какая-то недопобеда и, в общем, внутренняя борьба чуждых людям сил, в которой люди оказались разменной монетой. Я не говорю, что это так и было, но воспринимается это людьми именно так, с чего бы они стали это праздновать. Все-таки события были в Москве, и их участники, они в первую очередь находятся в Москве, поэтому здесь мемориальный элемент позволяет празднику хотя бы в каком-то виде сохраняться на протяжении этих лет. И с другой стороны, здесь все-таки есть достаточно много активных оппозиционных сил, даже если часть из которых отождествляет себя с этим историческим событием, все равно получается, что там приходит несколько сотен, а то и тысяч человек, и это было на протяжении всех этих 22 лет. А в провинции там единицы непосредственных участников событий, а ощущение какой-то исторической связи с ними, оно еще слабее, чем в Москве. Флаг не так близко к сердцу воспринимается людьми, и сложные отношения с государством, большей части населения все-таки с самоидентификацией, с пониманием того, что им больше нравится, Советский Союз или Новая Россия, особенно в прошествии лет, когда недостатки Советского Союза многими забыты уже. Поэтому я в этом удивительного ничего не вижу, но я думаю, что если и когда там новая волна борьбы за демократию принесет результат, под новым углом, с новой точки зрения, общество посмотрит на те события.
И все же есть люди, для кого День российского флага по-настоящему важен. Слово ответственному секретарю Политсовета «Солидарности» Михаилу Шнейдеру.
19-го будет неформальная встреча защитников Белого дома. 20-го в 7 вечера мы собираемся на Дружинниковской улице, и будет такое небольшое шествие к памятному знаку, где с 8 до 9 вечера пройдет траурная такая поминальная служба по погибшим ребятам. После этой службы мы приспускаем флаг. 21-го, те, кто помнит, кто знает, собирается в 9:30 утра на Ваганьковском кладбище, возлагаем, опять же, венки и цветы на могилы погибших ребят. И 22 августа, в день российского флага, это вот митинг, который называется «День свободы». В уведомлении там было указано, мы планировали, что на 3000 человек, но нам согласовали только на 500. Но это чистая такая пустая формальность, потому что площадка там позволяет собирать гораздо больше людей. Ну, наверное, будет больше. Мы надеемся, что придет больше. У этой акции две цели. Во-первых, отметить день государственного флага. Вторая цель, это заключена в названии, это День свободы. Мы хотим особый акцент сделать на том, что свобода, которую 22 года назад отстояли москвичи, питерцы, жители других городов, которые выходили на улицы, за вот прошедшие годы мы ее снова потеряли. В стране появились политзаключенные. Идут процессы политические, в частности, процесс по болотному делу. Многие выступающие собираются как раз говорить об этой части 90-х годов. На эти мероприятия приглашали представителей власти. Все 90-е годы, и там, может быть, 1-2 года в самом начале нулевых, представители власти приходили. У нас выступал Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента Ельцина. Все эти годы нам давали почетный караул. Московский гарнизон принимал участие и в возложении венков на месте гибели ребят. А дальше уже власть никоим образом себя не ассоциировала. Они понимали, что это праздник, в общем-то, не их. И мы понимаем, что это не их праздник, потому что те люди, которые сейчас у власти возглавляют страну, фактически это наследники режима, который благополучно в 91-м году скончался, как мы думали. Ну вот, как-то снова вылез на свет. Собственно, то, что сейчас происходит, и партия, которая называется сейчас «Единая Россия», конечно же, это наследница КПСС, а не КПРФ. Или, может быть, КПРФ – это такая нелюбимая дочка, а вот это вот «Единая Россия» – это как раз такая любимая падчерица.
Говорит Михаил Шнейдер, Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 19 августа, будет вынесен приговор по делу о халатности чиновников во время наводнения в Крымском районе Краснодарского края летом 2012 года, жертвами которого стали около 170 человек. Репортаж Валерия Донскова.
Здесь двери не закрыты неспроста, распахнутые навсегда течением. А власть бессовестная, так же, как всегда, упорно борется своей же тенью.
Боль в стихах, разочарование во власти и попытки чиновников снова оправдать себя. Все это очередное заседание суда перед финальной части Крымского процесса. Напомню, гособвинитель попросил суд приговорить к реальным срокам лишения свободы 3 из 4 фигурантов дела. Экс-главу Крымского Лановского к 3,5 годам в колонии поселения. Экс-главу Крымского района Крутько к 6 годам. Бывшего замруководителя управления ГО и ЧС района Жданова к 4,5 годам лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей. Экс-главе Нижнебаканского сельского поселения Рябченко, по мнению обвинения, может быть назначен условный срок – 3,5 года. Потерпевшие поддержали позицию обвинения, а адвокаты попросили суд оправдать подсудимых. Но перед этим прокурор сказал в своем выступлении, что в период наводнения ни глава района, ни глава города не выполнили свои обязанности и бросили местных жителей один на один со стихией.
Каждый из подсудимых, согласно характеризующего материала, проявил себя с положительной стороны. Однако в момент, когда пришла беда, жители Крымского района остались один на один с ней. Сама собой напрашивается фраза «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Руководство Крымского района не оправдало надежды, которые на них возлагали простые граждане. цинично выглядит действие главы Крымского района Крутько, главы Крымского городского поселения Уламовского, главы Нижнебаканского сельского поселения Рябченко в части фальсификации документов о якобы принятых мерах в условиях возникшей чрезвычайной ситуации. Оценка же действий Жданова, помимо оценки через призму уголовного законодательства, вызывает негативные эмоции при рассмотрении моральной стороны вопроса. В то время, когда жители Крымского района при оказании им помощи, как органами власти Краснодарского края, так и федеральными структурами, пытались ликвидировать последствия катастрофического наводнения, Жданов, руководствуясь корыстными мотивами, использовал свое должностное положение для улучшения своего материального благосостояния, Ваша честь.
Потерпевшие во время прения были зачастую риски.
Они упираются в то, что это виновата стихия. С кого мы будем? Со стихии спрашивать или настоящего человека, который был у вас, который по своей халатности, как только буканку начала топить, не держа ногу топить, надо было все поднимать, все.
Жительница Крымска, потерявшая при наводнении трех членов семьи, двух дочерей и малолетнюю внучку, назвала подсудимых предателями.
Да они жили в такой ситуации, где было уже наводнение в 2002 году. И они говорили: мама, не беспокойся, сколько рядом людей, нам сообщат и мы выйдем. А вы что сделали вы? Вот адвокат Крутько Балакан в том заседании говорил, что это, если бы там было что-то, то Крутько бы сообщил. Ведь надо было быть просто людьми, потому что вы людей живыми топили, живыми. Никакого снисхождения вам не должно быть.
Адвокат Виктора Жданова Владимир Деревянко в очередной раз пытается доказать невиновность своего подзащитного.
Не может быть привлечен к уголовной ответственности подчиненное лицо, если его руководитель привлечен к уголовной ответственности за одни и те же действия по одному и тому же делу в отношении одних и тех же потерпевших.
Адвокат Ирины Рябченко Артур Колесник также попросил оправдать свою подсудимую. Остальные представители стороны защиты отказались от реплики. На этом судебные прения сторон закончились. Экс-глава Крымского района Василий Крутько в суде отказался от последнего слова, сказал лишь, что надеется на справедливый суд. Бывший заместитель руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Крымского района Виктор Жданов взял последнее слово.
Ваша честь, считая себя невиновным по предъявленным обвинениям, рассчитываю на справедливый суд, прошу меня оправдать.
Экс-глава Крымска Владимир Улановский уточнил, что не мог предсказать чрезвычайную ситуацию.
Я же не отношусь к числу ясновидящих и кто может знать о предстоящих катастрофах. Если бы я был оповещен о предстоящих событиях, я не оставил бы своих близких родственников и личную внучку в эту ночь в зоне затопления по месту их жительства, где уровень воды составлял около 4 метров, и они чудом спаслись на крыше своего дома. Я бы не оставил жителей города в беде и принял бы все возможные меры для их оповещения и спасения. Надеюсь на правосудие.
Подсудимая Ирина Рябченко.
Ваша честь. Уважаемые участники процесса, я ничего не хочу и не могу говорить свое оправдание. Я искренне соболезную и сочувствую гибели ваших родных и близких вам людей. В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, стихийным бедствием, происшедшим 6 на 7 июля 2012 года, я сделала все возможное, что было в моих человеческих силах. И мне очень жаль, что я не смогла сделать больше.
На этом судья Владимир Макаренко объявил перерыв. Валерий Донской, Крымск, специально для Радио Свобода.
В понедельник, 19 августа, в столице Индии Дели должен быть объявлен первый вердикт по делу о групповом изнасиловании в прошлом году, всколыхнувшем всю страну. Жертвой его стала студентка медицинского колледжа Джиоти Сингх Панди, 23 лет. Имя потерпевшей, пойдя наперекор традиции, раскрыл ее отец. 16 декабря Джиоти Сингх Панди и ее 29-летний спутник, инженер-электронщик, возвращались вечером из кино и сели в обычный с виду городской автобус. На самом деле это был не городской, школьный автобус, который угнали забавы ради шестеро подвыпивших молодых людей. Сначала они до полусмерти избили друга Панди металлическим прутом. В течение часа потом жестоко насиловали ее, а затем на ходу выбросили обоих из автобуса на шоссе. Девушка была перевезена в больницу в Сингапур, где скончалась 2 недели спустя. Ее смерть вызвала по всей Индии растянувшиеся на месяц массовые протесты против неспособности властей защитить женщин от преступления на сексуальной почве. Тему продолжит Евгений Аронов.
Группа из 6 насильников на сегодня сократилась до 5. Один из них покончил с собой в тюрьме. По официальной версии, по неофициальной, был убит сокамерниками. Самый молодой из оставшихся пятерых предстал перед судом по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления ему было только 17. Согласно действующему закону, он может быть осужден максимум на 3 года колонии. Этой перспективой в Индии возмущены многие, в первую очередь женские организации, и они требуют от Верховного суда пересмотреть определение несовершеннолетия с тем, чтобы по преступлениям особо тяжким, включая изнасилование, судить подростков как взрослых, начиная уже с 16 лет, исходя из их психологической зрелости. Верховный суд, отмечают комментаторы, никак не решается ни на радикальный пересмотр нормы, ни на прямой отказ феминисткам, который может спровоцировать новые уличные беспорядки. Отсюда и многочисленные отсрочки с оглашением приговора. Четверку взрослых соучастников, а между тем, судят отдельно и всем им угрожает смертная казнь. Общественные волнения, вспыхнувшие во многих городах Индии сразу по следам декабрьского происшествия, спровоцировали, впрочем, не споры юристов о сроках наступления полной дееспособности у несовершеннолетних. Я полжизни прожила в Дели и могу вам сказать, что в этом городе молодые женщины не чувствуют себя в безопасности, рассказала Радио Свобода эксперт Гудзоновского института Апарна Панде. Дели, к сожалению, абсолютно заслуженно называют мировой столицей изнасилований. В прошлом году одних только зарегистрированных случаев там было более 700, а незафиксированных, боюсь, столько же, если не больше. И лишь единожды суд признал подсудимого виновным. Более того, показатели сексуальных преступлений в этом мегаполисе постоянно растут. В отличие от других видов преступности, понимаете, Дели, с одной стороны, очень западный. Заметная часть его населения – это люди прогрессивные, исповедующие идеалы личной свободы, выборе образа жизни и профессии. А с другой – это город, в котором эмансипированные женщины постоянно сталкиваются с мужчинами, погрязшими в дремучих предрассудках, считающими их существами абсолютно бесправными, должными пребывать до брака под отчим кровом. Если женщина ведет себя иначе, значит, она шлюха и сама напрашивается на то, чтобы ее изнасиловали. Носителями этих стереотипов являются преимущественно трудовые мигранты, в огромном количестве наводнившие столицу. Существующие в деревнях, откуда они приехали, механизм общественного контроля в обезличенном мегаполисе над ними не давлеют. Вот тут-то и кроется причина той общественной бури, которая разразилась в декабре. Это были не межобщинные и не религиозные протесты, каковые часто случаются в Индии, а чисто культуральные. Креативный класс, поднявшийся за время экономической либерализации страны, впервые громко возмутился тем, что полиция и суды не защищают его должным образом от посягательств хулиганствующих элементов. У некоторых наблюдателей создалось впечатление, что протесты буквально поляризовали индийское общество. Вот мнение по этому поводу другой нашей собеседницы, корреспондента газеты Wall Street Journal в Индии, Притики Раны. Я бы не назвала это поляризацией. Полиция была застигнута врасплох размахом манифестаций и поэтому поначалу применила чрезмерную силу, но быстро взяла себя в руки. Верно, взгляды либеральных и консервативных кругов на то, как менять ситуацию, различались. Либералы больше ратовали за институциональные перемены, консерваторы склонялись к тому, что законодательство и судебную практику желательно не трогать, и предлагали бытовые решения, как-то вооружить женщин финками и перцовыми аэрозолями или убрать все женские манекены из магазинов, дабы не возбуждать мужскую похоть. В итоге, однако, политическая система Индии доказала свою зрелость, способность к самоанализу и самокритике в том, что касается необходимости пересмотра безнадежно устаревших представлений об отношениях полов. Парламент принял ряд законов, которые доказывают, что он откликается на запросы продвинутой части общества. Речь идет, в частности, о введении особого ускоренного порядка рассмотрения дел, связанных с сексуальными преступлениями, об ужесточении наказания за изнасилование вплоть до смертной казни и занесении в Уголовный кодекс, впервые в истории, статьи за сексуальное домогательство и принуждение.
Это был репортаж Евгения Аронова. 21 августа в Чехии вспоминают начало операции «Дунай», ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию, начавшееся 45 лет назад и положившее конец реформам Пражской весны. К этому событию в Чешском институте изучения тоталитарных режимов была опубликована книга «Результаты исследований 4 историков». Она посвящена протестам, продолжавшимся в Чехословакии через год после ввода войск и ускорившим наступление так называемой «нормализации» периода застоя. Моя коллега Александра Вагнер
Штайнер побеседовала с одним из авторов, чешским историком Яном Калоусом.
Протесты против ввода войск в Чехословакию начались практически сразу же после того, как военные пересекли границу и вспыхивали в тех городах, через которые проезжала военная техника. Почему в книге уделяется внимание протестам, продолжившимся через год после 21 августа 1968 года?
Книга посвящена протестам в августе 1969 года, потому что они остаются в тени событий, произошедших за год до этого. То, что случилось непосредственно после ввода войск в Чехословакию, изучалось и анализировалось очень подробно. А вот вопросы, связанные с подавлением демонстрации в 1969 году, остались в стороне. Это было связано еще и с тем, что через год после оккупации Чехословакии войсками пяти государств Варшавского договора демонстрации были разогнаны при участии внутренних сил, подразделениями госбезопасности, армии, народной милиции. Иными словами, жертвы, ранения и материальный ущерб нельзя связывать с внешними обстоятельствами, а с репрессивным внутригосударственным вмешательством.
В каких городах проходили эти демонстрации и насколько массовыми они были?
Демонстрации в 1969 году не были первыми. Вообще можно говорить о нескольких волнах протеста. Первая связана с самосожжением студента Яна Палаха в знак протеста против ввода войск, и касалась она в основном Праги. Вторая с так называемым хоккейным кризисом в марте 1969 года, когда люди вышли на улицы в десятках чехословацких городов. Тогда речь шла о встрече хоккейных команд Чехословакии и Советского Союза на чемпионате мира в Стокгольме, когда наши хоккеисты два раза выиграли у советской сборной. После второй победы на Вацлавской площади собрались праздновать сотни людей, и это веселье сопровождалось скандированием антисоветских лозунгов и нападениями на офисы компаний «Аэрофлот» и «Интурист» в Праге. Подобные демонстрации состоялись в Братиславе, Кошице и других городах, где во время оккупации в 1968 году были жертвы среди мирного населения и где были дислоцированы советские войска. События драматические, ведь они продолжались и в марте, и в апреле 1969 года, и закончились отставкой Александра Дубчика и приходом на пост главы коммунистической партии Густава Гусака. Демонстрации в августе 1969 года, через год после ввода войск, это была уже третья волна протестов, продолжавшаяся несколько дней подряд. И снова люди выходили на улицы во многих городах Чехословакии. Протесты были жестоко подавлены внутренними силами безопасности при использовании огнестрельного оружия, что привело к ранениям и пяти жертвам. Причем впоследствии на основании кинодокументации участников демонстрации идентифицировали. Их исключали из вузов и увольняли с работы.
Если говорить о последствиях этих протестов, то кроме репрессий в отношении их участников, как изменилась политическая ситуация после случившегося?
Политике пришлось измениться. Как говорил тогдашний президент Людвиг Свобода, потому что невозможно переживать циклические кризисы каждые два месяца. Под этими словами подразумевались протесты в начале и в середине 1969 года. Новые партийные и государственные лидеры под руководством Густава Гусака уже не хотели повторения произошедшего. С этого времени начинает меняться стратегия отношения государственных органов к гражданам. Гусак из реформистского политика «Пражской весны» превратился в последовательного лояльного Москве политика, который для удержания своего положения и подавления протестных настроений в обществе не стесняется использовать любые имеющиеся у него средства.
Вопреки этому, протесты продолжились и после подавления демонстраций в августе 1969 года.
Протесты продолжились, но с меньшей интенсивностью. Интересно, что во время чемпионата мира по хоккею в 1972 году, который проводился в Чехословакии, Министерство внутренних дел объявило о чрезвычайных мерах безопасности в день, когда играли команды Чехословакии и СССР, из-за опасений, что протесты могут повториться. Эти меры и понимание, какой риск несет с собой участие в демонстрациях, привело к тому, что все меньше и меньше людей были готовы выходить на улицы. И в следующий раз подобные по количеству участников демонстрации прошли в Чехословакии в 80-х. Они были связаны с памятными акциями, с днем самосожжения Палаха, с годовщиной оккупации или создания Чехословакии. Иными словами, режиму удалось элиминировать любые проявления несогласия.
Чешский историк Ян Калоус рассказывал о книге «Демонстрации в Чехословакии в августе 1969 года и их подавление». Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». План на неделю. 21 августа Харьковский футбольный клуб «Металлист» в рамках Лиги чемпионов планировал сыграть в Германии с немецким клубом «Шальке». Однако УЕФА накануне исключил «Металлист» из Еврокубков на один год за договорной матч. Харьковчане еще надеются, что это решение будет отменено. Тем не менее, велика вероятность, что вместо украинцев в матче на будущей неделе с немецким клубом сыграет греческий «ПАОК». О скандальной истории вокруг «Металлиста» и о коррупции в украинском футболе в материале корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Руководство харьковского «Металлиста» не теряет надежды на скорейшее возвращение клуба в Лигу чемпионов. Верховный суд Швейцарии 16 августа повторно подтвердил приостановление решения спортивного арбитражного суда Лозанны, призвав его полностью пересмотреть вердикт о договорном характере матча между «Металлистом» и львовскими «Карпатами». Несколькими днями ранее этот суд отклонил жалобу харьковчан на решение апелляционного комитета УЕФА о дисквалификации клуба на один сезон. Предполагается, что место «Металлиста» в плей-офф займет греческий «ПАОК». Впрочем, шансы остаться в Лиге чемпионов, хотя и не очень большие, у харьковского клуба пока сохраняются. В истории УЕФА были прецеденты, когда, в частности, турецкие команды, увлеченные в договорных матчах, допускались к участию в Еврокубках, отмечает обозреватель сайта UAFootball Сергей Швец.
Есть прецедент с Фенербахче, которому все-таки позволили играть после дисквалификации, то есть «Металлист» может апеллировать к этому случаю. Но на данный момент, честно сказать, непонятна мне вся эта ситуация, и не могу сказать, будет ли «Металлист» играть или не будет. Такая настойчивость «Металлиста», она может сыграть с ним злую шутку. Понятная позиция руководства клуба, оно апеллирует к тому, что клуб расплачивается за грехи прошлого владельца, но, учитывая позицию УЕФА, этот довод, по-моему, не сыграет серьезной роли. Но все будет зависеть от умения юристов харьковского клуба разрулить ситуацию, поскольку я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда вот Лозанна и УЕФА не подчиняются решению швейцарского Верховного суда, и как будет развиваться ситуация дальше, сложно сказать.
2 августа спортивный арбитражный суд Лозанны признал договорным матч чемпионата Украины между «Металлистом» и львовскими «Карпатами». Он состоялся 19 апреля 2008 года и завершился победой харьковчан со счетом 4-0. Ключевой уликой в этом деле стала видеозапись с беседой президента «Карпат» Петра Деминского и игрока клуба Сергея Лощенкова. На видео Лощенков признается, что за проигранный матч получил 110 тысяч долларов от тогдашнего директора «Металлиста» Евгения Красникова. 3 года назад Федерация футбола Украины дисквалифицировала на срок от 2 до 5 лет всех участников этой сделки, лишив харьковский клуб бронзовых наград чемпионата Украины. Тем не менее, юрист «Металлиста» Маркиян Ключковский заявляет, что доказательства о договорном характере матча неубедительны и незаконны. На повторное рассмотрение в Швейцарии этого дела может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев. В положительный для харьковчан результат судебных разбирательств не верит главный редактор украинского еженедельника «Футбол» Артем Франков.
В принципе, годичное исключение из Еврокубков, на мой взгляд, для «Металлиста» не катастрофично. Это очень серьезный удар, безусловно, тем более, что команда впервые завоевала право играть в Лиге чемпионов. Ну, команда не только сохранится, но и сосредоточится на игре в чемпионате Украины и Кубке страны, в то время как их конкуренты будут еще распыляться на Еврокубке. Поэтому «Металлисту» в этом случае нужно будет бороться за чемпионство. Аналогичные дела в Украине, по-моему, встречались, хотя все охотно проводят параллели с дисквалификацией «Динамо» в 90-х. В этом году так называемое шубное дело, которое увенчалось 3-летней дисквалификацией «Динамо», которая впоследствии была заменена на годичную, фактически отбытую, и «Динамо» вернулась в Еврокубке.
Этот скандал разгорелся 18 лет назад после матча «Динамо» с греческим «Панатинаикосом». Арбитр поединка, испанец Антонио Лопес Ньета, пожаловался тогда в УЕФА, что его пыталось подкупить руководство киевского клуба, предложив 30 тысяч долларов и 2 норковые шубы. О фактах коррупции в украинском футболе и договорных матчах известно давно, продолжает Сергей Швец.
Что касается договорных матчей в Украине, то болельщики, эксперты, журналисты все сходятся во мнении, что их в украинском футболе очень много. Постоянно ведутся разговоры о том, что есть лагеря, в которых команды знают, как нужно играть друг против друга. Постоянно ведется работа с арбитрами. Договорные матчи у нас есть, но никто, конечно, прямым текстом доказать это не может.
Федерации футбола Украины сейчас призывают ввести в национальном законодательстве серьезную ответственность вплоть до уголовной за действия, связанные с коррупцией в футболе. Пока ограничиться хотя бы профилактическими мерами за договорные матчи, предлагает законопроект, одним из авторов которого является депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко.
Полагаю, что это необходимо, это то, что требуется сегодня. Потому что это игра миллионов, футбол, например, и очень обидно, когда люди не получают тот результат, который дает спортивная игра.
Констатирует парламентарий Вадим Колесниченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И завершим программу «Время свободы. План на неделю» рассказом о грядущих изменениях на сайте Радио Свобода свобода.орг. О них мы беседуем с главным редактором русской службы Ириной Лагуниной.
Валентин, ну, вы знаете меня лично хорошо, и мой лозунг – никаких революций. Революции было достаточно, и тот эксперимент с сайтом, который был сделан в ноябре прошлого года, показал, что революции, наверное, не нужны. Поэтому, если люди во вторник, 20 числа, где-то приблизительно в 4 часа дня по московскому времени, откроют сайт и посмотрят на шапку, то фактически никаких изменений они не заметят на этой шапке сайта. За исключением одного. Очень многие эксперты и многие слушатели, и зрители, и читатели высказывали недовольство по поводу всех наших двигающихся строк, двигающихся материалов на сайте. Говорили, что очень много движений, которые граничат с мельтешением. Поэтому опция передвинуть материалы осталась, но она теперь по желанию, и если человек хочет подвинуть и посмотреть еще 5 материалов, которые мы отобрали в качестве основных за этот день, то он может это сделать. Не хочет двигать – не двигайте.
Хорошо, это первый экран, то, что называется. А что будет дальше? Где, собственно, будут ключевые изменения, коренные?
Коренное изменение, конечно, состоит в новые рубрики, которые появляются, и мы ее назвали «Мнения». Почему «Мнения» во множественном числе? Потому что она совмещает в себе англосаксонскую, западную концепцию с российской концепцией того, как люди высказывают мнение в прессе. Если вы откроете любой западный веб-сайт или любую западную газету, особенно английскую или американскую, то вы сразу увидите отдельную рубрику «Мнения», «Opinion». Мнение «е» в единственном числе, не во множественном, opinion, в которой вы точно будете знать, что это частное мнение человека. Это может быть блог, это может быть комментарий, но это не редакционное мнение. В России нет, в российской прессе до сих пор нет такого жесткого различия между анализом, который делает журналист, и комментарием, который пишет автор. Это смешано. Мы не будем смешивать, мы не пойдем по такому пути как бы следования российской действительности. Но в этом самом разделе «Мнения» будут и интервью, потому что когда человек дает интервью, он высказывает свое мнение, и блоги, которые мы возвращаем на страницу, и колонки автора, право автора, которое тоже возвращается на нашу страницу. И, в общем, это будет такое место, где можно будет познакомиться не столько с информацией, сколько с интерпретацией событий, с интерпретацией веяний в обществе, с личным взглядом на происходящее.
Еще какие-то новшества?
Новшество состоит в том, что мы решили не идти как бы с сайтом в Facebook или в Twitter, как мы до сих пор ходили, и в другие социальные сети, естественно. И мы там очень развиваемся, и мне это очень нравится. У нас огромный прирост наших последователей в Твиттере, например, с 20 тысяч в начале этого года до 38 с лишним тысяч на сегодняшний день. И я думаю, что к концу месяца у нас и все 40 уже будет тысяч, 17 тысяч в Фейсбуке было в начале года. Сейчас уже практически больше 31 тысячи. То есть это развитие есть. Но мы хотим сделать обратное развитие. Мы хотим вот эти самые социальные сети привести обратно на нашу страницу и устроить еще одну площадку для высказывания мнений Facebook-сообществом, нашими друзьями, нашими последователями. Поэтому внизу, в самом низу страницы, будет рубрика «Цитаты свободы», где, собственно, мы будем собирать наиболее интересные высказывания в соцсетях на какую-то тему, которая является темой сегодняшнего дня. Ссылку на этот лайв-блог, который будет вестись внизу страницы, ссылку, цитату, в виде цитаты вы можете, голубым цветом она будет стоять, вы можете увидеть прямо под главными тремя темами сегодняшнего дня, и если вы на нее кликнете, она приведет вас в этот лайв-блог.
Ирина Лагунина, главный редактор русской службы «Радио Свобода». Мы вместе с ней приглашаем вас взглянуть на обновленный дизайн нашего сайта свобода.орг во вторник, 20 августа, после 4 дня по московскому времени. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 34-й недели 2013 года.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.